жизнь Ставрополья со всех сторон.
Каждое утро хочу поострить как-нибудь на своей соведущей Анной Ивершин и спросить это.
Но боюсь едко. Последствий.
Да, это тоже есть. Ну вот сегодня хотел спросить, ну как добиралась на работу на своей 48-й маршрутке? Потом вспоминаю, что она где-то тут недалеко, все время ходит на работу пешком. Ну, в общем, мы таким образом начинаем программу «Крайности» с той самой забастовки. Анна Ивершин, как я говорил, в студии.
И Валерий Беликов.
Здравствуйте все.
Да, бастовать мы не будем, мы будем рассказывать о том, что вчера происходило в городе. В частности, ну, встал практически целый микрорайон, а то и не один, если не говорить уж, не знаю, обо всем юго-западном, возможно.
Совершенно верно. Водители общественного транспорта требовали убрать с дорог краевого центра нелегальных перевозчиков, которые демпинговали цены, демпингуют цены, и таким образом отнимают их заработок. Началось все вчера. Именно жители микрорайона Олимпийский опоздали на работу. Все из-за того, что водители 48-го маршрута отказались выходить на линию. Причиной, по их словам, стали нелегалы на микроавтобусах с номером маршрута номер 84, которые едут по тому же маршруту, что и 48-й. Такая вот неприятная ситуация. Наш вопрос к слушателям сегодня довольно простой. Довольны ли вы тем, как работает общественный транспорт вообще? Причем это ко всем слушателям радио «Комсомольская правда». А вот жители Ставрополя хотим спросить отдельно. Перебои в работе 48-го маршрута вам лично помешали вчера? Потому что, ну, скажем так, не сказать, что новость так уж прошла и незаметной, но прям такого большого резонанса. В основном, я как-то обратил внимание, заметили водители, потому что была перегорожена одна из дорог.
Я думаю, что в основном заметили те люди, которые не смогли уехать на работу или добирались с трудом. Может быть, кому-то пришлось втискиваться и, не знаю, вторым ярусом в какой-нибудь троллейбус, хотя...
Одинокий.
Да, может быть, кому-то пришлось, там, не знаю, ехать на такси, идти пешком или что-то еще делать. 8 800 500 ровно 45 77, телефон прямого эфира у нас все тот же. Ну и да, как бы еще основной вопрос, довольны ли вы работой общественного транспорта? Мы сейчас конкретно не только ставропольцы спрашиваем, но и жители, в том числе и других городов, может быть, больших сел, где тоже ходит общественный транспорт, насколько качественно там работают маршрутки и автобусы.
Вот, плюс ко всему, не забывайте писать WhatsApp на номер 8-905-462-400. Как-то так вот время от времени дает нам общественный транспорт о нем поговорить. То у нас троллейбусы то ли отменять, то ли развивать будут, то маршрутные такси, где-то маршрутов не хватает, то ли еще что-то. И вдруг, пожалуйста, открывается новый маршрут. Ну, как я понял, с этим новым маршрутом не все в порядке, не все гладко. Но, тем не менее, сразу несколько десятков водителей маршрутного такси, то есть, ну, практически встал маршрут, который соединяет центр города, да, с юго-западным, причем с его удаленным уголком.
Вот да, я бы даже сказала, не только центр города, он идет через весь город, он идет через весь центр и в самый низ аж на 204-й квартал. То есть это он, по сути, идет через весь город. Ну, собственно, вчера вечером мы пытались понять, что же происходит накануне вот этой программы. Поговорили с одним из водителей того самого маршрута, который забастовали. Вот давайте послушаем, что нам Дмитрий рассказал накануне.
Это все решаем, но все зависит от администрации и от транспортной полиции. В общем, мы забастовали для того, чтобы проехал 84-й маршрут по нашему маршруту. 80% маршрута совпадает. И из-за этого приняли решение обратить на себя внимание таким образом, сделать забастовку. Были какие-то догадки, там они мелькали, появлялись, одна-две машины ездили. Затем вот они сегодня поехали именно массово работать. Не одна-две машины, мы на них внимание не обращали, когда была одна-две машины. Когда поехало уже 20 и более, естественно, мы стали внимание не обращать, так как наши власти слабо боролись. Мы решили обратить на себя внимание. Сейчас постояли, либо разрешается ситуация, сказали, что не будет все решено, то работаем, все нормально.
Дмитрий, водитель 48-го маршрута, да, вот приняли решение таким образом обратить на себя внимание, да, сказал, что там, когда одна-две маршрутки мелькали, как бы особенно внимания не обращали, а когда массово там где-то 20 машин вышло на маршрут, тут уж и обеспокоились, и вот так вот решили действовать.
Хотя, может быть, на самом деле надо было сразу, еще когда появились те самые там, сколько их, пара, три маршрутки, да, вот, может быть, тогда уже нужно было бить тревогу, да, поинтересоваться, есть ли у этих ребят лицензия, тем более, я так понимаю, все равно в транспортной сфере все друг друга знают, то есть и понимают, у кого есть лицензия, у кого нет, то есть там действительно тоже все непросто, но тем не менее. Вопрос к слушателям у нас сегодня общий. Довольны ли вы тем, как работает общественный транспорт в вашем городе, селе, где бы вы ни слушали радио «Комсомольская правда»? Жители Ставрополя отдельно хотим спросить, вот перебои в работе 48-го маршрута вам лично помешали, вы их вчера заметили или все как-то прошло незаметным, хотя вряд ли такое можно не заметить, поскольку разговор шел о том, что да.
Да, один маршрут выпал, соответственно, идет перегрузка на других маршрутах, плюс, может быть, где-то неудобно добираться или добираться приходится с пересадками. 8 800 500 ровно 45 77 и номер для сообщений WhatsApp 8 905 462 400.
К обеду, кстати, большая часть водителей на маршрут все-таки вернулась, поскольку нужно работать, понятно. Тем не менее, вот предупреждали, это писали разные городские СМИ, если администрация Ставрополя не разберется с нелегальными маршрутками, то, в общем-то, можем не выйти на работу и во вторник. Об этом сообщал также один из водителей. Собственно, что произошло, мы уже сообщали. В краевом центре появился микроавтобус с табличкой номер 84. Вот, собственно, возник конфликт. И, кстати, как он будет решаться, и самое главное, только ли одна сторона в этом конфликте виновата, на этот вопрос нам ответил замначальника управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу Валерий Изосимов.
Организация транспортного обслуживания населения, согласно федерального закона, занимаются органы, муниципальные органы власти, в данном случае администрация города Ставрополя. Для того, чтобы работать на определенном маршруте, осуществлять регулярную перевозку пассажиров на этих маршрутах, администрация города Ставрополя осуществляет допуск этих перевозчиков с помощью конкурсных процедур, отбирается самый лучший перевозчик, с ним заключается договор и подтверждается его право осуществлять перевозки на маршруте с помощью свидетельства, к которому прикладывается расписание движения, обязательное для исполнения, и на каждом автобусе должна быть карта маршрута. В данном случае существует обязанность перевозчика осуществлять перевозку жителей города Ставрополя в строго установленное время и в установленном объеме. То есть на линии должно быть не менее установленного количества транспортных средств, чтобы в автобусах не было давка, чтобы для пассажиров было удобно и комфортно. В данном случае перевозчик на 48-м маршруте допустил нарушение своих обязанностей по перевозке пассажиров. Я считаю, что в данном случае необходимо применить свое право администрации города или строго предупредить и наказать перевозчиков вплоть до разрыва с ним отношений и отобрать на этот маршрут перевозчика, как говорил президент, с более высокой социальной ответственностью. Поэтому, как говорится, в этом данном случае, если есть какие-то претензии у перевозчика, он не должен его быть заложниками жителей города Ставрополя, не должны манипулировать ситуацией. То, что касается появления автобуса на данном маршруте, действительно поступила вчера информация, что автобусы на этом маршруте появились отчасти, в значительной части они дублируют этот маршрут. Значит, по ситуации было проведено рабочее совещание с руководителями комитета городского хозяйства. Были выработаны меры, порядок применения этих мер. Выделен экипаж сотрудниками госавтоинспекции. Проведены рейдовые мероприятия. В течение 3 часов на маршруте находилось 2 автобуса. Автобусы были проверены, были выявлены нарушения. В отношении водителей составлены протоколы.
Ну вот, пожалуйста, замначальника управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу Валерий Изосимов, он даже начал с водителя 48-го маршрута, указав, что, в общем-то, забастовка, тоже, скажем так, не очень хорошо, потому что пострадали от этого пассажира. Вот кто пострадал, сколько их много, если такие, мы сегодня спрашиваем специально жителей Ставрополя, а всех слушали радио «Комсомольская правда», спрашиваем, довольны ли вы тем, как вообще работает общественный транспорт в вашем селе, в вашем городе, где вы сейчас радиостанцию нашу слушаете, 8 800 500 ровно 45 77, WhatsApp 8 905 462 400.
Виталий написал сообщение. Вот про лицензии ничего не скажу. Одно возмущает. Только появятся люди, которые, понимая сложную ситуацию в стране, снижают цены. Были такие аптеки, например. Как тут же кричат, что они демпингуют и натравливают на них антимонопольщиков. Разбираться надо с теми, кто цены повышает, а не снижает. А раз уж в маршрутках цену снижают, значит, она может быть ниже и завышена изначально. Виталий, в маршрутках не езжу.
Кстати, вот об этом надо отдельно сказать, потому что, да, одна из претензий водителя 48-го маршрута к этим 84-м автобусам, ты понимаешь, да, вот эти перепутанные циферки, все очень символично, что, да, нелегалы снизили цены на проезд до 22 рублей, опять-таки придумав, такую нехитрую, но интересную схему. передвижной магазин. Пассажир покупает у водителя за эти деньги открытку, а везут его бесплатно.
А я хочу отметить, что схема-то не нова, и это не первые маршрутки в городе, которые так работают.
Слушай, там, как говорится, то есть то, что там выборы американского, знаешь, сейчас вот вообще выборы американского президента в 2016 году, и вот это все звенья одной цепи.
Не, ну конечно, ладно,
шутки
безусловно.
Шутками. В администрации Ставрополя, кстати, объяснили, что муниципальные власти не имеют полномочий выявлять водителей нелегалов. Собственно, эту сферу контролирует Ространснадзор. Мы к этому еще вернемся. Во второй части поговорим кое о чем другом, да.
Когда маршрутки спят в снегу плечом к плечу, они во сне летят, как я, куда хочу. И мы твердим себе, все только начинается, что нам, конечно, рано на покой. И слава Богу, что дорога не кончается, но неизменно возвращается домой.
Ставрополья со всех сторон.
Напомню, в первой части нашей программы мы спрашивали жителей Ставропольского края, довольны ли они работой общественного транспорта. Сейчас переходим к новой теме.
Но у нас есть...
Уже нет, поэтому переходим к новой теме. Мы ее меняем.
Меняем тему.
В общем, здесь ничего веселого. Рядом со Ставрополем разломали поклонный крест. Причем, я напомню, вандалы разрушили его уже во второй раз. Это уточняет и наш сайт kp.ru. После той вандальной выходки прошло меньше полугода. О чем речь? Это в районе Татарского городища, там, где будет музей под открытым небом, установили поклонный крест. И вот сломали полгода назад, сломали в этот раз. Ну... Скажешь так, это и плохо, это некрасиво, было возбуждено уголовное дело, меньше полугода назад, отломили его от постамента в дни празднования годовщины присоединения Крыма, ну, собственно, выходные, виновные пока не найдены. Что сейчас предпринимает полиция по этому факту, нам рассказала замначальника пресс-службы Краевого управления полиции Анна Анисимова.
Дежурную часть отдела МВД по Шпаковскому району поступило заявление от сотрудников Ставропольского государственного музея-заповедника о том, что неизвестный повалил поклонный крест, установленный в цитадели татарского городища. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали факт повреждения гранитного креста. Отделом участковых уполномоченных полиции в настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание лиц, причастных к данному происшествию.
Ну, хотелось, конечно, чтобы это произошло поскорее, и самое главное, чтобы все это закончилось успешно. К сожалению, не первый раз, так как я говорю, уже происходит. К сожалению, вынужден признать, это наверняка еще что-то подобное будет случаться и дальше. Не обязательно с этим крестом, в конце концов. Наш вопрос к слушателям, как нужно бороться с вандалами? Вот просто ваше мнение. Какие-то, ну, драконовские штрафы вводить? Понятно, что уголовная ответственность есть.
Видеокамеры устанавливать, я не знаю. Вот это самый известный способ, да, как проще всего поймать. Вот недавно крепостную стену дети расписали, раз их и нашли. Но вот в лесу, где татарское городище, камеры все-таки установить проблематично.
Ну, это сейчас проблематично. Лет через 20-30, а может быть и быстрее. Мы, кстати, помнишь, как-то говорили о видеонаблюдении. В общем-то, людей, которые, ну, были бы против... Вообще,
ну,
да? Их
да.
Так не очень много.
Поймать-то, найти это одно дело, а вот как с ними бороться? Может быть, превентивными мерами, может быть, какими-то способами наказания. 8-800-500-45-77, телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8-905-462-400.
Ну, как мы говорили, в дежурную часть отдела МВД России по Шпаковскому району поступило заявление от сотрудников Ставропольского государственного музея-заповедника о том, что неизвестный повалил поклонный крест, установленный в татарском Красном Городище. Ситуацию, кстати, прокомментировал депутат Думы города Ставрополя Геннадий Тищенко. Давайте послушаем.
Мы убеждены, и я, и Аханько, Николаевич, убеждены в том, что все-таки это не хулиганы. Шли там дети, увидели, там ногами стали бить и сломали. Да? Я думаю, что это целенаправленно. Скорее всего, это какие-то язычники. Их дело в том, что они там в свое время очень серьезно обосновались, там проводили ритуалы, там так далее, и так далее. Поэтому их оттуда выкурили, когда там наводили порядок, уже мы ж движемся к 2020 году, когда приедут сюда серьезными работами мировые светилы в области археологии из Германии, у них с оборудованием приедут, в графике стоим мы на 2020 год, поэтому начали там наводить порядок. Скорее всего, правоохранительные органы, они их знают наверняка, кто возглавляет эти структуры, кто здесь этим балуется. Нужно просто серьезно этим позаниматься, вычислить, найти и раз и навсегда положить этому конец. Сейчас мы пока временно огородили, поставил там ограждение, прикрыли. Но после проведения каких-то следственных их действий будет хорошая погода, чтобы можно было приехать. Восстановим, приедем, поставим снова.
Это, напомню, был депутат Думы города Ставрополя Геннадий Тищенко.
Он вот, как раз, да, курирует вопрос с восстановлением, да, там, с этим татарским городищем, поэтому вот в теме всего этого.
Я и повторю, на заседании, вопрос, да, обсуждали, как нужно бороться с вандалами, по мнению слушателей, радио «Комсомольская правда». Ну, понятно, там какие-то ужасные вещи не надо предлагать, просто вот если конструктивно мыслить, надо как-то ужесточать ответственность, вот, в том числе,
не знаю, предлагать можно все, что угодно. Вот Арсен пишет, вандалы, на мой взгляд, стены расписывают, святыни, и все к ним относящееся ломают, экстремисты. По 5 високосных им выдать без права переписки, другие думать будут.
По 5 високосных, это получается двадцатка.
Ну,
это такая присказка есть,
да,
у уголовников.
Да, я поняла, что многовато.
Собственно, напомню, вот, кстати, Геннадий Тищенко, он между делом сослался и на Николая Александровича Аханько, да, ну, правда, для меня лично, конечно, наличие язычников в наших краях как-то вообще такая экзотика, хотя наверняка есть, господи, если есть толкинисты, почему не быть этим,
ну, какая же экзотика,
людям, которых я считал так безобидными.
Совершенно не экзотично, мне кажется, вот то, что люди оттуда потеснили, наверняка им это не нравится. Ну, возможно, это же все как бы догадки, да, что это были они. Тут можно сколько угодно говорить, не пойман, не вор.
Ну да, на данный момент с этим разбирается полиция.
Ну вот ждем, может быть, все-таки выяснит, потому что в прошлый раз-то так и не нашли товарищей, да, если не ошибаюсь.
Я напомню,
то есть крест, да, крест восстановили, там все очистили, но вот самих-то этих товарищей не нашли. Вот история повторяется, может быть, на этот раз поиски окажутся более успешными.
Совершенно верно. Я напомню, кстати, там о чем была речь изначально, да, то есть акт вандализма. Вот как раз директор музея-заповедника имени «Прозрительное право» Николай Аханько, он еще между делом до этого сказал, что к месту останков храма невозможно подогнать технику, чтобы свалить крест. А это действительно, по его словам, опять-таки, непросто, и потребовали, скорее всего, колоссальные физические усилия. Значит, действовали все-таки не подростки хулиганы, а крепкие мужчины. Ну, отсюда уже, конечно, сделали заключение, что это могли быть, ну, не более. Понятно, что это только предположение, это не прямое обвинение, что могли быть вот эти самые язычники. Сам Николай Аханько, вот я процитирую его по СМИ, я рассматриваю это как идеологическую выходку, направленную не только против ценностей, а и против системы, которая эти ценности признает. Давай послушаем Игоря, вот что он скажет, как нужно бороться с вандалами. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый
день.
Да, ну вот вы про маршрутки там, про эти нелегалов.
Про нелегалов это было очень-очень-очень уже давно. Это уже это было у нас чуть больше, чем
да,
10 минут назад.
Да, мы уже говорим про вандалов, которые в данном случае просто снесли, скажем так, крест на татарском городище. Крест установлен на месте древнего храма, где совершенно планируется верно восстановить на его фундаменте, если удастся его откопать. То есть на этом месте, предположительно, знаю, как он выглядел. Вот хотят его восстановить, пока там установлен поклонный крест. И вот его за последние полгода ломают уже второй раз. Первый раз его восстановили, звонили. И вот опять ситуация повторилась минувшие выходные. В общем, ждем, что как-то вся история завершится. Возможно, найдут тех, кто это сделал. Но пока вас спрашиваем, как нужно бороться с вандалами.
Потому что, да, вот это происшествие, причем в одном и том же месте один и тот же поступок, и меньше, чем полгода произошло с первого, да, вот такой вот странный рецидив. Пока еще, конечно, неизвестно, были ли это одни и те же люди, или просто дураки от сезона к сезону развлекаются таким образом. Но, тем не менее, это произошло в первый раз, было возбуждено уголовное дело, скорее всего, и в этот раз, потому что все-таки это вандализм, статья уголовная. Ну, что скажет Владимир? Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Да, по поводу, вот, что делать с этими вандалами. Знаете, вот что-то вспомнилось, старое такое правило существовало в советское время в библиотеке. Утратил книгу, там, должен или возместить, или в пятикратном размере оплатить. Так и здесь. Либо, значит, делать новое, а если руки ни с того места растут, значит, оплатить в пятикратном размере.
Угу. Дело хорошее,
отличное,
кстати.
Отличное предложение. 8-800...
И над книжками в школе заставляло труситься, ремонтировали, стирали, не рисовали.
Да, 8-800-500-45-77. Напоминаю, телефон прямого эфира. Можете позвонить сейчас на тему вандализма, а можете немножечко повременить и позвонить уже в следующей части нашей программы, а там мы будем говорить уже на несколько другую тему.
Я будто в прерванном движении застыл над бездной, не закончив шаг. Душа моя в безудержном смятении не знает, где мой друг и кто мой враг. Мой друг. Все позабыть. Мне хочется к солнцу взметнуться, холодное сердце простить. В мире вечной суеты мне не быть. Лететь в небо и паря над миром, растаять в том, кто истинный отец. Но я б не здесь земным угарным пиром, большой не оперившийся птенец. Большой все позабыть. Мне хочется к солнцу взметнуться, холодное сердце простить. В мире вечной суеты мне не быть. Как хочется все позабыть.
Крайности. Жизнь Ставрополья со всех сторон.
Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете «Ишабаш».
И как же вам угодно именоваться?
Полиграф, полиграф.
Ну ладно, не валяйте дурака, я с вами серьезно разговариваю.
Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. От вас только и слышу. Дурак, дурак.
Извините, мне ваше имя показалось странным. Где вы только откопали такое?
Домком посоветовал. По календарю искали.
По календарю искали. Кстати, мне сейчас убедиться. Передо мной Анна Ивершин. Все правильно?
Да, а вы Валерий Беликов?
Совершенно верно.
Или Евграф какой-нибудь?
Ни в коем случае. Не полиграф, полиграф от Шариков. Ни в коем случае. Мы, собственно, чего так заволновались-то? Чего мы так возбудились-то? Ставропольчанка у нас сменила фамилию и отчество. Была Зиберова Жанна Владимировна. Теперь стала Жанна Успешная Миллиардерша. Я повторяю. Жанна. Имя. Успешное. Отчество. Миллиардерша. Фамилия. Это, между прочим, жительница Шпаковского района. Что тут скажешь? Ну, вот так вот взяла и поменяла. вместе с именем это, конечно, все звучит так, я бы сказал, обнадеживающе, оптимистично, сразу настраивает на очень такой серьезный лад,
это
на деловую,
знаешь,
беседу. Это
знаешь, как
сразу.
Вот психологи говорят, там, визуализируйте, там, посылайте во вселенную свои мысли. Вот девушка решила, чтобы каждый раз,
я смотрю,
когда к ней
теме.
Обращались, вот оно как-то материализовалось.
Но оно очень буквально
в успехе и миллиардах.
Воспринимает. Но я вот не знаю, едешь в маршрутке, решил познакомиться, спрашиваешь, девушка, мы раньше встречались, как вас зовут? В общем, подъехала, она в конце концов тебе ответит, что она Жанна, все хорошо. А в ЗАГСе ты потом узнаешь, что Жанна успешная миллиардерша, твою красивую, такую привычную для большинства людей фамилию Пупкин брать не собирается, она своей останется. Это еще полбеды, чего ты вздыхаешь? Это еще полбеды.
Я думаю, что просто надо было ей двойную фамилию брать, долларовая миллиардерша, через дефис, чтобы писалось, чтобы же наверняка. А тут, знаешь ли, миллиардерша, миллиарды-то мало ли чего будет.
Изволите. А вот представь, потом ведь надо как-то детей будет называть. Это тоже, знаешь, вот растет, например, дочь, да, и ты, папаша, понимаешь, скоро твое дитё, твоя кровиночка, у нее будет своя семья, и вместо, например, Ирины Валерьевны Пупкиной, она будет Ириной, респектабельной домовладелицей.
Ну,
как-то так взрослеют, дети растут,
по-разному.
Слеза умиления.
Дети взрослеют.
У нас вопрос сегодня к слушателям. В каком случае вы бы стали менять имя, отчество или фамилию? Ну, так, просто по-житейски.
Ну, вообще,
что вас
быть...
на это сподвигнет? Большое денежное вознаграждение или просто какая-нибудь невозможность? Потому что вот это вот, ну нельзя это вслух при людях.
Ну, а может быть, у вас просто когда-нибудь возникало желание сменить имя и зваться, например, не... Ириной, а Аполлинарией. Ну, почему? Вот бывает же, захотелось. Или, может быть, фамилия неблагозвучная, и вы захотели ее поменять
не
на какую-нибудь
прихоти,
более
да.
красивую.
То есть нет знакомого, который фамилию поменял, потому что она была Чухно?
Угу.
Вот, да, он стоял перед этим, он поменял. Это было, ну, я в каком-то смысле человека понимаю. Повторю вопрос к слушателям. В каком случае вы бы стали менять имя, отчество или фамилию? 8 800 500 ровно 45 77. Это телефон прямого эфира. WhatsApp пишите на номер 8-905-462-400. Какова процедура смены имени? И спрашивают ли ставропольцев о причинах, в каком случае в смене имени человеку могут отказать, нам рассказал Сергей Назаренко, это начальник краевого управления ЗАГС.
В заявлении гражданин должен указать причину. В основном это неблагозвучие имени или фамилии, трудности в произношении, так граждане описывают ситуацию со сменой, или желание иметь имя, соответствующее религиозным убеждениям или национальности заявителя, желание носить фамилию супруга, супруги, матери, отца, дедушки. Как правило, вот такое в заявлениях пишется. Здесь речь может идти и об имени, и о фамилии, и об отчестве. Необходимо представить свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, если гражданин в это время состоит в браке, свидетельство о расторжении брака при наличии, если расторг, свидетельство о рождении каждого из детей, если заявитель на этот момент имеет детей в обязательном порядке, и оплаты государственной пошлины. В 2017 году был принят закон и внесены изменения в Семейный кодекс, в котором были введены запреты на использование конкретно в имени цифр, символов и знаков, а также бранных слов и указаний на ранги, должности и титулы. Если при перемене конкретно имени гражданин не отвечает этим требованиям, тогда в этом случае наши работники могут ему отказать. Что касается фамилии и отчества, таких ограничений нет. Около 2000 ежегодно приходят заявления или имя, или фамилия, или отчество. Но в большинстве, вот по практике, в основном имя и фамилия.
Ты смотри, какие 2000 человек ежегодно, нет-нет, да что-нибудь поменять, имя, фамилию там, или даже отчество, а позвонить на 8 800 500 ровно 45 77, сейчас стесняется. Спасибо Жанне, бывшей Зиберовой Жанне Владимировне, теперь которая миллиардерша Жанна Успешная, по имени отчеству обращаться к шефу, Жанна Успешная. И все так хоп, голову повернули. Сделала нам день на радио «Комсомольская правда». Для того, чтобы не заржать в голосину, я пока сразу скажу, что наш коллега Петр Светличный сегодня знакомился с жителями Ставрополя, спрашивал имя, и отчество, и фамилию.
Вопрос
дня.
Здравствуйте, меня зовут Петр Светличный. Мое имя меня всегда устраивало. Я не променял бы его ни на какое другое. Ну а сегодня я вышел на улицы Ставрополя, чтобы познакомиться с жителями краевой столицы и узнать, не хотели ли они когда-нибудь сменить свое имя. Вот что из этого получилось.
Валера.
А никогда имя не хотелось поменять?
Нет, как родители назвали, так я желаю это имя иметь.
А детей своих как назвали?
Пока нет никого.
Меня зовут Евгений.
А поменять вот. Никогда не хотелось?
Нет, никогда. Оно слишком шикарное.
А знаете, что обозначает ваше имя?
Мое? Не знаю, мне этого достаточно.
Меня зовут Олег, и поменять мне не хотелось, потому что я считаю, что это имя редкое и довольно-таки оригинальное. Обозначает оно руководитель, властный, вот что-то в этом роде.
Соответствуете имени своему?
Да, полностью.
Меня зовут Татьяна, одноклассница, у меня была тезка одна. Не хотелось менять.
А вы знаете, что ваше имя обозначает?
Ой, уже не помню. Ну, святая Татьяна была. Татьянин день, которую, ну, организовала учебу, университет.
А детей своих как назвали?
Валентина и Наталья. Муж так захотел Валентину. А Наталья уже старшая сестра так захотела.
Меня зовут Юля. Имя хотелось поменять на Полину.
А почему?
Ну, у меня бабушка Полина была, прабабушка Полина была, поэтому хотелось поменять.
А почему не поменяли?
Ну, подумала, что если с рождения родители дали такое имя, пусть я с ним буду уже ходить до конца жизни.
А детей у вас одна дочка?
Нет, у меня их четверо.
А как назвали?
Старшую дочь Валерия зовут, дочь вот Александра рядышком идет, Дарья дочь и сын Дмитрий.
Чем руководствовались, когда выбирали имена?
Валерию у нас называл папа. Александру я как бы родила ее, и первое, что мне пришло в голову, то так я ее и назвала. Сына мы назвали в честь друга, мужа, а Дашу у нас называли уже, собственно, старшие дети.
Вопрос дня.
Петр Светлично, однако, порадовал.
Я вот, знаешь, что первое вспомнила? Я была на одном из радиосеминаров, и там как раз человек, который проводил вот этот семинар, общался с нами и спрашивал, там, у кого фамилия настоящая, у кого какая. Девушка говорит, вот у меня там фамилия из разряда что-то там Самойлова или что-то такое. И, ну, вот какие-то такие красивые выдуманные.
Эфирный псевдоним?
Да, нет, это он как раз про эфирный псевдоним, там что-то такое. Он говорит, я сразу скажу, у меня такая фамилия, она трудная, ее не выговорить. Да что вы знаете о трудных фамилиях, хотелось сказать мне. Она говорит, вот вы всегда выбираете какое-нибудь, вот что-нибудь такое красивое, обтекаемое, и людям не очень понятно. А вот у вас-то классные фамилии, вот они-то и запоминаются. Давай Наталью посмотрим. Слушай.
Наталья, здравствуйте. В каком случае вы бы стали менять имя, отчество или фамилию?
Вы знаете, я последний раз наблюдала подобное явление, пока мы жили в Бенище. Там многие меняли фамилии с окончанием «ян» на «швии», потому что это социальный лифт, это перспективы. Вот, правда, они становились посмешищем для соседа, для соседей, и вообще грузины говорили, лучше бы и блюдо тоже поменяли на грузинский, а не только фамилию. Вот, ну, ибо родной брат армянин, а он стал грузином в паспорте и прибавил Ян на швее. Это было чинно смешно. Вот, а в обычной жизни, как говорится, славяне никогда этого не делали. Никогда.
Это действительно, был Мартиросян, стал
Мартирашвили. Да, спасибо за звонок. Ну, вот меня лично, когда спрашивают, откуда у тебя фамилия, я всегда отвечаю, что от папы. И добавить мне к этому больше нечего.
Собственно, то же самое. Я только поддержу еще. Вот Петр Светлично спрашивал, там жители города. Валерий тоже очень редкое имя. Ну, кстати, что могу сказать? Среди наших слушателей, да, вот только один из запрошенных все-таки... Одна женщина, да, сказала, что вместо Юли хотела бы зваться Полиной. Да, вот такая интересная традиция. Бабушку звали Полиной, прабабушку звали Полиной, маму, меня и детей, внучек тоже будут звать Полинами. Ну, я не знаю, ну так, это весело. Ну, конечно, говорю, по-прежнему Жанна успешная миллиардерша сделала веселее всех, лучше всех. Все, давайте заканчивать.
Валерий Беликов.
Анна Ивершина, пока еще она.
Не надо.
разделить пополам мир, где любили сердца. Пусть все холодные ветра навек уносят наши имена. Мне тебя не удержать, никогда нам не узнать, как лететь без крыльев вместе. Скажи мне, кем они стали, те двое, что были нами, когда вдруг любить перестали, остались друг другу именами, не нами, не нами.
Ставрополья со всех сторон.